Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 24 августтагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоого кимдер баратат, курамы, карманган багыты кандай болуп жатат?
Ошол тизмесин туура эмес калыптандырса, анда алар дагы четтетилет шайлоодон.
Түркиянын президенти элге кайрылуусунда Кара деңизде газ өндүрөөрүн жар салды.
Фатих, сондаж кемимиз.
Фатих бургулоочу кемебиз 320 метр куб газ запасын тапты.
Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар кыйла азайды, бирок күзүндө оорунун экинчи толкуну болушу ыктымал дегенге өлкө эл даярбы?
Менимче элибиз мындай толук түрдө сабак алган жок.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар, микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман таңыңыз менен. Бийликке нааразылык күчөгөн Беларусьта президент Александр Лукашенко Минскдеги резиденциясына кечинде учуп келди. Ал тик учактан колуна автомат көтөрүп түшкөн видеону Телеграмдагы Пул Перва деп аталган бийликчил канал чыгарды. Ушундай эле видеону ОНТ телеканалы да жарыялады. 23 августта жаңы Беларусьтун жүрүшү деп аталган оппозициянын акциясына болжол менен 100 000 ашуун адам чыкты. Бул 9,5 миллион калкы бар Беларусьтун тарыхындагы эң ири акция болуп калды. Демонстранттар президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышууда. Алар кечки 6:00 кийин катуу жааган нөшөрдөн кийин тарашты. Бул маалда интернеттеги үзгүлтүккө учурады. 9 августтагы президенттик шайлоодо Лукашенко жеңгени жарыялангандан соң Беларусьта толкундоолор башталган. Коргоо министрлиги билдирүү таратып, мыйзам бузгандарга полиция эмес армия чара көрөрүн эскерткен. Беларусьтагы демонстрацияларды колдоп дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде тилектештик акциялары уюштурулду. Орусиядагы Беларусь элчилигинин алдына чыккандардын арасынан бери дегенде 11 кишини полиция кармап кеткенин маалымат агенттиктери жазышты. Жогорку кеңешке аттанган партиялардын талапкерлеринин тизмесине байланыштуу мөөнөт бүгүн 24 августта аяктайт. Саясий уюмдар кечке чейин борбордук шайлоо комиссиясына тизме тапшырууга тийиш. 4 сентябрда бир айлык үгүт иштери башталат. Кыргыз парламентине шайлоо 4 октябрга белгиленген. 22 августтагы расмий маалыматка караганда 20 ашуун партия курултай өткөрдү. Жогорку кеңешке атсалышууга алгач 44 партия ниетин билдирип, кээ бирлери түрдүү себептерден улам жарыштан чыкты. Кыргызстанда 120 орунду парламентке депутаттарды партиялык системада жарандар ар 5 жылда шайлашат. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы борбордук шайлоо комиссиясына 2550 планшет берди. Аны парламенттик шайлоодо участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү маалыматтарды ыкчам алмашуу максатында колдонушат. БШК техникалык жабдуулар Кыргызстандын аймагындагы 2420 шайлоо участкаларына жеткирилерин билдирди. 2020-21 жылдарда Кыргызстандагы шайлоолорду колдоо программасы Жапониянын, Германиянын, Швейцариянын каржылык колдоосунда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан ишке ашырылууда. Индияда коронавируска кабылгандар 3 000 000 кишиден ашты. Антке менен 1,5 миллиардга жакын калкы бар мамлекетте бул көрсөткүч алда канча жогору экени айтылууда. Соңку апталарда Индияда инфекцияга кабылгандар көп катталып, күнүнө 70 000 адамдан тегерегин түзүүдө. Индия коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда. Ал жакта 57 000 киши каза болду. Алдыңкы саптарда АКШ, Бразилия жана Мексика. Элдет Түштүк Кореяда Европада кайра көбөйө баштаганы кабарланууда. Соңку маалыматтарга ылайык, пандемия башталгандан бери коронавирус дүйнөдө 23 миллиондон көп адамга жугуп, 800 000 ашууну көз жумду. Сакайгандар 15 миллиондон ашат. Кыргызстанда 18 марттан 23 августка чейин 43 023 адамда бул оору аныкталды. Алардын 36 400 жакыны айыкты. 1056 киши жашоо менен кош айтышты. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуунун 5-нчи айлампасы жүрүүдө. 22 августтан 27-сине чейин өтүнмөлөр кабыл алынарын Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Пандемияга байланыштуу кабыл алуу 2020.edu.gov.kg сайтында онлайн өткөрүлөт. Аталган сайтта жалпы республикалык тесттин сертификатын талондорун эсептөө, окууга өтө турган улан кыздардын рейтинг сизмесин түзүү жана бөлүштүрүүнү толугу менен автоматташтырат. Буга чейинки кабыл алуу турлары июлда жана августтун башында болгон. Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөгө 43963 бүтүрүүчү катышты. Алардын 53 эң жогорку балл алды. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе бир аптада эки жолу ооруканага кайрылды. Ал бир жума мурун Токиодо медициналык текшерүүдөн өткөн бейтапканалардын бирине бүгүн 24 августта кайрадан барганын Киодо агенттиги жазды. Жапон өкмөт башчысынын администрациясы Абе бир жума мурун башталган медициналык текшерүүнү улантып жатканын кабарлады. Мурдараак өкмөт башчы өзү саламаттыгы жайында экенине ишенүү максатында доктурларга кайрылганын билдирген болчу. Июлдун башында флеш басылмасы премьер-министр 6 июлда иш бөлмөсүндө өзүн жаман сезип, абалы начарлаганын, кан аралаш кусканын жазган. Андан соң АБ күнүмдүк иш графигин бир аз кыскартканы маалымдалган. Министрлер кабинетинин баш катчысы Йосихидэ Суга өкмөт башчынын саламаттыгына байланыштуу кабарларга ушак аралашканын билдирген. Германиянын Бавария футбол командасы Чемпиондор Лигасында жеңишке жетти. Португалиянын Лиссабон шаарында 23 августта өткөн Чемпиондор Лигасында Мюнхендин Бавария клубу Париждин ПСЖ командасын 1-0 эсебинде жеңди. Бавария ушуну менен 6 рет Чемпиондор Лигасында жеңишке жетип отурат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 24 августта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 31-36 градус, Таласта 29-34, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30, Бийик Тоолу райондордо 11-16, Бишкек шаарында 34-36, Чолпон Атада 24-26 градус.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кыргызстанда жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөтүү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын ичинен 20га жакыны курултайларын өткөрүштү. Алар талапкерлердин баштапкы тизмесин жарыялап, программалары тууралуу азын-оолак маалымат берип жатышат. Шайлоого канча партия барат, алардын курамы, карманган багыты жана депутаттардын саясаттагы миграциясы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу эсеп салат.
Ошентип 20 августта депутаттыкка талапкерлердин тизмесин көрсөтүү бүттү. Эми партиялардын өкүлдөрү 25 августка чейин борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн бериши керек. Боршайком 10 күндүн ичинде документтердин мыйзамга шайкештигин текшерип чыгат. Башта парламенттик шайлоого 44 партия катышуу ниетин билдирген. Анын ичинен 19 партия Мекенчил, Ата Мекен, Кыргызстан Жашылдар партиясы, Бир Бол, Чоң Азат, Адам Демократ, Актив, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Республика, Биримдик, Ыйман Нуру, Нур, Мекен Ынтымагы, Кыргызстан, Социал-Демократтар, Бүтүн Кыргызстан, Замандаш жана Реформа жыйындарын өткөрүштү. Ал эми Кыргыз Республикасынын Агрардык партиясы, Демократ, Кыргызстан Коммунисттер партиясы, Эмгек, Бирик, Таза Коом, Кыргызстандын Элдик Демократиялык партиясы, Арнамыз, Бийлик Элге, Кыргызстан элинин биримдиги партияларынын айрымдары шайлоого катышуудан баш тартса, кээ бирлери башка партиялар менен биригип кетти. Ошондой эле Жаратман эл көрсөтүлгөн убакытта шайлоо фондун ачкан жок, мыйзам боюнча ал да шайлоого катыша албайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жыйындарды өткөрүп талапкерлердин тизмесин берген 19 партиянын баары тең эле шайлоого катышат дегендей билдирбей турганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Талапкерлерин көрсөтүп курултай өткөзгөндөн кийин дагы 5 000 000 сом шайлоо күрөөсүн төгүш керек. Саясий партиялар 24 августка чейин ошол шайлоо күрөөсүндөгү төкөнгө жетишпесе ал дагы партиялар шайлоодон четтетилет, шайлоого катышышпайт да мыйзам боюнча. Албетте азыр ушул август айына чейин биз сөзсүз түрдө кайсы саясий партия шайлоого катышат, кайсы партия катыша албайт экенин көрөбүз, ошол талаптарды аткарбаган. Андан кийин баарыңар билесиңер, эгерде саясий партиялар ошол өзүнүн курултайын өткөзгөндө квотаны, гендерлик квотаны сакталса, же болбосо жана башка улуттагы адамдарды кошпосо, жаштарды кошпосо, ошол тизмесин туура эмес калыптандырса, анда алар дагы четтетилет шайлоодон. Анткени алардын шайлоо тизмеси, талапкерлердин тизмеси катталбайт да Боршайком тараптанчы.
Кыргызстанда бул жолку парламенттик шайлоо дүйнөнү коронавирус пандемиясы тооруп турган өзгөчө шартта өткөнү турат. Бул илдетке байланыштуу партиялардын съездери, саналуу гана адамдардын катышуусунда журналисттер жок өттү. Адатта буга чейин шайлоолордо жалпыга маалымдоо каражаттары жыйынга чакырылып, баштан аяк чагылдырылчу. Бул жолу партиялар курултайдын жыйынтыгы тууралуу видео, фото материалдарды интернетке жарыялашты. Кээ бирлери анын жыйынтыгы боюнча пресс-конференция уюштуруп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Алдыда болчу шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү бул Кыргызстандагы саясий кырдаал жана партиялардын өзүнө байланыштуу. Белгиленген мөөнөттө курултайларын өткөрүп, тизмесин бекиткен 19 партиянын ичинен 10 ашыгы буга чейин бир да парламенттик шайлоого катышпаган саясий уюмдар. Ал эми мурдагы шайлоодо эң көп добуш алган партиялардын айрымдары бул жарышка катышуудан баш тартса, кээ бири чачырап кетти. Жогорку кеңештеги 6 фракциянын ичинен 4 партия шайлоого баратат. Алар Ата Мекен, Кыргызстан, Бир Бол жана Республика. 2015 жылы шайлоодо биринчи болуп келип 38 мандат алган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түзгөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясы экиге бөлүнүп шайлоого катышпай калды. Атамбаевдин балдары болсо социал-демократтар партиясы менен шайлоого аттанды. Парламентте 13 мандаты бар Өнүгү Прогресс шайлоого катышуудан баш тартты. Жергиликтүү саясат талдоочулар жогорку кеңешке шайлоодо негизги атаандаштык 10 чакты партиянын ортосунда болорун божомолдоп жатышат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясий эксперт Эмиль Жороев алдыдагы шайлоо тууралуу пикири менен бөлүштү.
Жана азыркы бийликте отурган же азыркы парламентте отургандар менен жаңылардын атаандаштыгы болуп калат, ушундай болуп турат. Же буга чейинкидей белгилүү болгондой ушу бийликчил же бийликке жакын ыктаган партиялар менен оппозициячыл маанайдагы сындуу маанайдагы партиялардын атаандаштыгы десек болот. Мындайда албетте жеке партиялар үчүн кайсы бир деңгээлде кыйынчылык туулуп атат, анткени оппозициячыл да бир канча партиялар, бийликчил да партиялардын арасында бир канчасы бар. Ар бир партия албетте өзүнө добуш алууга аракет кылат, андыктан ошентип элдин арасындагы бийликти колдогондордун да добуштары бөлүнүп жарылышы керек, бийликке терс турумда болгондордун да бөлүнүп жарылышы күтүлөт.
Кадырман угарман, сиз күзүндөчү парламенттик шайлоо тууралуу баянды угуп жатасыз. Мекенчил, Чоң Казак, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Ыйман Нуру, Мекен Ынтымагы, социал-демократтар жана реформа партиялары быйыл биринчи жолу парламенттик шайлоого катышып жатышат. Коомчулукта булардын ичинен Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Замандаш, Кыргызстан партиялары азыркы президенттин саясатын колдоочу күчтөр катары сыпатталып жатат. Муну буга чейин бийликти колдоп келген депутаттардын жана айрым мамлекеттик кызматкерлердин ушул партиялардан аттанып жатканынан да болгулосо болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы талдоочу Акылбек Сариев Кыргызстандын соңку тарыхында саясатта өз ордун алган партиялардын азыркы абалы тууралуу пикири менен бөлүштү.
Мурунку кийин катышып жүргөн партиялардын тагдырын көбүбүз билебиз. Алдыңкы партиялардын бир экөөсү чачырап кетти, алар ошол себептен катыша албайт шайлоого. Башка партиялар болсо, биринчиден менин укканым боюнча каражат маселеси бардык жакта тартыш. Ошого жараша көп арасындагы өзлөрүн мурунку катышып жүргөн депутаттар башка партиялар болуп кетти, анткени алардын көбү эле ошол парламентке келгиси келип өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар партияларга кошулганга аракет кылып ошол себептен мен ойлоп атам ошол жака бурулуп кетишти да. Эми бул шайлоодо мен байкаганыма боюнча өзгөчөлүү болуп турат. Бүгүнкү күндө биздин шайлоочулар аң сезими көтөрүлүп бир эсептен. Экинчи эсептен бул азыркы апаат кичине бир түрткү берди окшойт. Маанайын карасак баары эле ушул мурункуларды көргүсү келбей калыптыр.
Ата Мекен, Бир Бол бүтүн Кыргызстан бийликке оппозициялык маанайдагы партиялар экенин жарыялады. Бүтүн Кыргызстандан шайлоого бараткан коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Сооналиев жогорку кеңеш жана бийликтин саясат тууралуу мындай деди.
Дүйнө жүзүндө практика парламент оппозициячыл болуш керек аткаруу бийлигине. Ошондо акыйкат көп болот. Мен бүгүнкү күндө аябай кейим да, что жылдан жылга парламент начар болуп баратат, элдин мүдөөсүн аткарбай атат. Таза шайлоо болбой, подкуптар болуп башка жолдор менен келип криминальный парламенттик партийный система болуп калды. Ошого каршы күрөшүш керек. Бул негизи элдик парламент болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, көп партиялар бүгүн өзүнчө эле айтып атышат: биз бийликчилбиз, биз бийликти коргойбуз деп. Акаевди дагы алга Кыргызстан коргой алган эмес, Бакиевди да Ак жол коргой алган эмес, СДПК болсо Атамбаевди коргой алган эмес. Мына түрмөдө жатат партия, калгандары качып жүрөт.
Бул жолку жогорку кеңешке шайлоого бараткан партиялардын көбү катарын жаштар менен толуктады. Атамекенди депутат Жанарбек Акаев, Республика партиясынын Мирлан Жээнчороев, Замандашты Жеңишбек Молдагматов, Ыйман Нуру партиясынын Нуржигит Катырбеков сыяктуу 30-40 жаштын тегерегиндеги саясатчылар баштап баратат. Партиялар азырынча депутаттыкка талапкерлиги көрсөтүлгөн алгачкы 10-20 адамдын гана тизмелерин берип, толук тизмени жарыялабай турушат. Алардын айрымдарына токтолуп, алдыңкы 5 талапкерди гана санасак. Республика партиясынан депутат Мирлан Жээнчороев, өкмөттүн оштогу мурдагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев, Назарали Арипов, экс-вице-премьер-министр Алтынай Өрүбекова, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунусулу баратат. Реформадан Клара Сорункулова, Мирбек Маматкасымов, Урмат Жаңыбаев, Манас Саматов, Эсен Рыспеков көрсөтүлдү. Бүтүн Кыргызстанда анын лидери Адахан Мадумаров баштап барат. Катарында Акшумкар партиясынын негиздөөчүсү, экс-премьер-министр Темиз Сариев, Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев, Кыргызстан коммунисттери партиясынын төрагасы Исхак Масалиев жана Жогорку Кеңештин айрым депутаттары бар. Биримдик партиясынын 4-чү курултайында делегаттар тизмени добуш берүү аркылуу аныкташканы кабарланды. Партиянын Facebook-тагы баракчасында курултайдын жүрүшүнөн тартылган сүрөттөр жарыяланганы менен алдыңкы 20 орунга кирген талапкерлердин тизмеси жарыяланган эмес. Сүрөттөн Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү Төрөбай Зулпукаров, Марат Аманколов, Аида Касымалиева, Евгения Строкова, эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров, Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманголовду көрүүгө болот. Тизмени дал ушул Жаманголов баштап барат. Мекеним Кыргызстан партиясы курултайда талапкерлердин тизмеси такталып, жаштарга басым жасалганын кабарлаганы менен тизмеге кимдер киргенин ачыктаган жок. Партиянын Facebook-тагы баракчасындагы сүрөттөрдөн жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары Искендер Матраимов, Мирлан Бакиров, Канбек Иманалиев, Табалды Тиллаев, Акылбек Жапаров, Гүлкан Молдобекова, Бактыбек Райымкулов, Кыргызстандын Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов, Атажурт партиясынын өкүлү, Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Ахматбек Элдибеков, Бирик партиясынын жетекчиси Кылыч Исламамбетов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канатбек Аманкулов, эмгек сиңирген артист Бек Борбиев, ырчы, маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов жана башка бир нече таанымал адамдар жыйынга катышканын көрүүгө болот. Партиянын Мирлан Бакиров жетектеп барат. Кадырман угарман, сиз күзүмдөтчү парламенттик шайлоо тууралуу баянды угуп жатасыз. Социал-демократтар партиясы курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмеси аныкталганы кабарланды. Алардын катарында Сейитбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков, мурдагы элчи Кылычбек Султан, депутат Ирина Карамушкина, Нурбек Касымбековдор бар. Кыргызстан саясий партиясы да парламенттик шайлоо алдында кезектеги жыйынын өткөрүп, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин бекитти. Баштапкы 10 орундукка Жогорку Кеңештин депутаттары Канат Бегисаев, Талант Мамытов, Нурбек Алимбеков, Руслан Чойбеков, Тастанбек Жумабеков, Данияр Төлөнов сыяктуу депутаттарды көрүүгө болот. Атамбекен партиясынын алдыңкы катарында депутаттар Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Эльвира Суралбалдиева, ишкер Тилек Токтогазиев, экономика министри мурдагы орун басары Элдар Абакиров бар. Бирболдун биринчи катарында мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов бар. Андан кийин Жомарт Жолдошов, Архотбек Алимжанов, Айжан Чыныбаева, Мирбек Асангариев турат. Биз айрым гана партиялардын тизмесине токтолдук. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев партиялардын тизмеси тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Жаштарды алып келебиз деген бир болгон бир лозунг бар. Жаштарды бирөө саясаттан четтетип аткансыз. Эми бул жаштарды алдаш үчүн пайда болгон лозунг. Бийликти жаштарга бериш керек деп коет, жаштарга бийликти берип коркон система жок. Ал бул преемственность поколений деген болот. Азыр балдар жаштар аралашып иштеп ам ошентип эмгет койгон деген. Бул бизде эле чыга барган нерсе, жаштарга берип коесуз, жаштарды алдат. Эмесе жаштарды алгандарды карагыла, жөнөкөй жаштар жок болуп атат ичинде. Баланчаевдин баласы, Түкүнчөевдин кызы, Түкүнчөеванын жиени болуп эле баягы капчыктуулар өздөрүнүн балдарын тилтип атышат, кыздарын тилтип атышат таасирдүү саясатчылар. Себеби биз эмнеге кырыша керек? Саясий колдоо керек.
Талапкерлердин арасынан парламенттин 6 чакырылышынын депутаттары көзгө илинет. Ушул тапта депутат болуп тургандар кийинки шайлоого Биримдик Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан ата мекен жана замандаш партиялары менен баратат. КСДП фракциясынын мүчөлөрүнүн көбү Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партияларына кошулду. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрга белгиленген. Шайлоонун үгүт иштери 4 сентябрда башталат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Тизмелерде өзгөрүүлөр дагы эле болуп жатат. Акшумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын катарында парламенттик шайлоого катышуудан баш тартууну чечкенин кечээ 23 августта билдирди. Сариев мындай чечиминин себебин ачыкка чыгарган жок. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Беларусьта жекшембиде бийликке каршы ири демонстрациялар уланды. Жогорку кеңешке аттанган партиялардын талапкерлеринин тизмесине байланыштуу мөөнөт бүгүн 24 августта аяктайт. Германиянын полициясы Берлинде орус оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный жаткан ооруканада коопсуздук чараларын күчөттү. Германиянын Бавария футбол командасы Чемпиондор Лигасында жеңишке жетти. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Кыргызстандын дареги Азаттык чекит орг Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 21 августтагы элге кайрылуусунда Кара деңизде газ өндүрөрүн жар салды. Ошондой эле табылган газ резервин түркиялыктар 2023 жылдан баштап колдонорун сүйүнчүлөдү. Бирок серепчилер бул көгүлтүр отунду өндүрүү Түркия үчүн кыйла кымбатка турат деп эсептешет. Теманы Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Жума күнү президент Режеп Тайып Эрдоган элине кайрылып, Түркиянын тарыхында биринчи жолу 320 миллиард метр куб газ резервин өндүрөрүн кабарлады.
Фатих, сондаж кемимиз.
Фатих бурулуучу кемебиз 2020 жылдын 20 июлунда башталган Туна 1 кудугунун бурулуусунда 320 метр куб газ запасын тапты. Бул операцияны толугу менен улуттук мүмкүнчүлүктөр менен ишке ашырдык. Кудуктан алынган көрсөткүчтөр ошол эле аймакта жаңы жаратылыш газ табуу ыктымалы бар экенин белгилеп жатат. 2023 жылы Кара деңиз газын улутубуздун пайдалануусуна берүүнү максат кылабыз.
Эрдоган элге сүйүнчүлөй турган нерсеси барын алдын ала маалымдап, ал кабар өлкөнүн келечегин өзгөртөрүн белгилеген. Президенттин кабарын өзгөчө Түркиянын эрээли аймагынын тургундары терең кубануу менен кабыл алып, бул табылга ал аймактын өнүгүүсүнө чоң өбөлгө болот деп турушат.
Бул бөлгөдө дубалгаз болмостон дегенбиз.
Президент өлкөбүздүн келечеги үчүн эң жакшы кабарды берди. Биздин аймакта кең байлыктарды иштеп чыккан чоң ишканалар бар. Эми деңизибизден газ чыгып, элдер иш менен камсыз болот деп сүйүнүп отурат.
Эрдоган көгүлтүр отунду өндүрүүнүн концепциясы аныкталгандан кийин курулуш иштери башталарын айтты. Ал эми карапайым элге газ 2023 жылдан баштап жетерин баса белгиледи. Өлкөнүн энергетикалык муктаждыгын канааттандыруу үчүн импортко толугу менен көз каранды болгон Түркия Кара деңиздеги жана жер ортолук деңизде чалгындоо иштерин тынымсыз жүргүзүүгө мажбур. Буга чейин Түркиянын бул деңиз бассейндериндеги ондогон чалгындоо иштерине Греция менен Түндүк Кипр нааразы болгон. Анкара болсо Кара деңизде табигый газ өндүрүп, Орусия, Иран жана Азербайжандан газ импортунун көлөмүн азайтууну көздөйт. Бул Түркиянын экономикалык абалын кыйла жакшыртып, түрк лирасынын нарксызданышын басаңдатууга мүмкүнчүлүк берет. Бир катар серепчилер белгилегендей, Кара деңиздеги газды пайдалануу үчүн 10 жылга жакын убакыт жана миллиарддаган доллар инвестициялар талап кылынат. Energy Reporters басылмасынын редактору Джон Боулус Түркия келечекте газ экспорттоо үчүн кошумча инфраструктуралык чыгымга кабылышы мүмкүн экенин жазып чыкты.
Айтылган газ резервин өндүрүшүн башташ үчүн кеминде 4-6 жыл талап кылынат. Газга болгон суроо талап жана баа учурда төмөн. Мындай абал 3-4 жылдын ичинде газга болгон талапты азайтышы мүмкүн. Эгерде түрк газын ыкчам өндүрүп чыгышса, анда дүйнөлүк рынокто өз баасын табат деп ойлойм.
Ал эми Түркиянын Муула Сыткы Көчман университетинин эл аралык мамилелер факультетинин доценти Сердар Йылмаз Кара деңизден табылган газ Борбор Азия чөлкөмүнө кандай таасирин тийгизет деген суроого жооп издейт.
Бул кырдаал кыска мөөнөттө Борбор Азияга таасирин тийгизбейт. Себеби табылган газ резервинин көлөмү өтө эле аз. Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн Кара деңизде жээги жок. Эми Түркия мындан кийин кандай жол менен кетерин байкашыбыз керек. Өзгөчө түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери бул кабарга кандай реакция кылды? Анткени карапайым эл өз жашоосу менен убара. Ал эми бул ачылыш түрк тилдүү мамлекеттердин келечекте күчтүү биримдик түзүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт.
Эрдоандын кабарын дүйнөлүк басма сөз да кеңири чагылдырды. Грециянын Sky News, Орусиянын Спутник маалымат агенттиктери Эрдоандын аймакта табигый газ ресурстарынын дагы көп болушу ыктымал деген билдирүүсүнө көңүл бурду. Ал эми Бириккен Араб Эмирлигинин The Nation агенттиги болсо Түркия Кара деңизде газ тапты деп билдирди. Түркиянын газ табылган эрээли аймагы Кара деңизде Болгария жана Румыния менен чектешет. Түркия жылына орто эсеп менен 40 миллиард долларлык газ импорттайт. Түрктөр Азербайжандан, Орусиядан, Ирандан, Катардан жана Алжирден эң көп өлчөмдө газ сатып алат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Кыргызстанда соңку күндөрү коронавирустан каза болгондордун саны азайды. 20 августта акыркы 1.5 айдан бери алгачкы жолу бул вирустан ажал тапкандар катталган жок. Бирок дарыгерлер мындай абал пандемиянын коркунучу төмөндөдү дегенди түшүндүрбөй турганын айтып, санитардык эрежелерди сактоого чакырууда. Бакыт Асанов баяндайт.
Соңку 2 айда эпидемиологиялык абал курчтурган Кыргызстанда акыркы күндөрү коронавирустан каза болгондордун саны кескин азайды. 20 августта бул илдеттен ажал тапкандар катталбаса, 21 августта бир гана адам жарык дүйнө менен кош айтышты. Бирок акыркы статистика пандемиянын коркунучу азайды деп жай турмушка өтүүгө жатпайт. Өлкө бийлиги жана дарыгерлер вирустун коркунучу өтө жогору экендигин белгилешүүдө. Премьер-министр Кубатбек Боронов Баткен жана Жалал-Абад облустарында эпидемиологиялык кырдаал кооптуу экендигин айтып, абалды оңдош үчүн тажрыйбалуу медициналык кызматкерлерди жөнөтүүнү тапшырды. Ал эми саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев учурда дарыгерлер жер-жерлерде абалды көзөмөлдөө кармоого аракет кылып жаткандыгын билдирди.
Медицина кызматкерлери дагы эле жанакындай үймө үй кыдырган подбор наркотторду жасап иштин улантып атат. Анткени оор абалда жана өтө оор абалда келип калган бейтаптар дагы болуп жатат. Өзгөчө бир нече райондордо бул боюнча маалыматтар берилген. Бүгүнкү күнү ошол үйгө жатып калбагандай шарт болуш керек болуп атат.
Кырдаалдын салыштырмалуу турукташканына байланыштуу акыркы күндөрү Бишкек мэриясы бир катар чектөөлөрдү токтотту. Тактап айтканда коомдук транспорт, эс алуу жана соода борборлорунун иштөө мөөнөтү узартылды. Мындан сырткары республикалык штаб эпидемиологиялык абал жөнгө салынды деген 31 өлкөнүн жарандарын Кыргызстанга киришине уруксаат берди. Бирок бийликтин чектөөлөрдү кыскартуу чечимине чейин эле өлкөдө жай турмуш калыбына келип, санитардык нормалар жакшы сакталбай жаткандыгы байкалууда. Атүгүл 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоо өлкө бийлиги жарандар арасында көңүл бурулган башкы маселеге айланып, бир ай мурунку курч абал эстен чыга баштагандай. Буга чейин кызыл зонада иштеп келген дарыгер Эрмек Исмаилов чынында эле бир ай мурун абдан актуалдуу болуп турган медицинага көңүл буруу боюнча убада азыртадан эле эстен чыга баштагандыгын айтууда.
Чынын айтканда мен баягы пандемиядан алдын эле баягы ошол нерсе башталып атканда баардык эле айтып атканда там дарыгерлерди сыйлап баштайбыз, өзүбүздүн ден соолугубузду карап баштайбыз, анан чоңдорубуз деле медицинага салым кошот дегенде мен скептически дегенде көз карашым бар эле да. Азыр байкасаңыз тойлор эле кайра уланып баштады, туран окутуу маселелери деле кайра эле болуп атат да. Ошондуктан менимче элибиз мындай толук түрдө сабак алган жок.
Ал эми өлкө бийлиги болсо пандемия шартында медицинага көңүл бурларын убада берип келет. Азыркы тапта өлкө боюнча 3 оорукана курулуп, 9 оорукананын имараты оңдолуп жаткандыгы кабарланууда. Бирок коомчулукта 1.5 миңден ашык адамдын өмүрүн алган алида коркунучу азая элек пандемиянын сабагы бир нече оорукананын имаратын оңдоо менен чектелбеши керек деген пикирлер бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кадырман угармандар, назарыңыздарды Азаттыктын кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөз дайра арабтаалык түрмөгүнө бурабыз. Бул жолу уктуруунун автору Шайло Өгдүйшеев жүрөк деген сөз кошулган сөз айкаштарынын маанисин түшүндүрүп берет.
Бул ирет жүрөк менен байланышкан сөздөрдү чечмелейбиз. Жүрөгү айлануу деп коет, кускусу келүү, окшуй тургандай болуп өзүн начар сезүү, жипкирүү. Чылапчын алып келе калбасаңар жүрөгүм айланып баратат деди. Жүрөгү айнуу деп да коет, эмнегедир жүрөгүм айнып турат дейт. Жүрөгү аңтарылуу, жүрөгү жипкирүү, көңүлү айнуу, жүрөгү көтөрүлүү деп да айта берет. Бирок маанилери окшош. Жүрөгү айрылуу дейт, абдан кубанганда же катуу коркуп кеткенде апкарыган же толкунданган абалда болуу. Силерди аман соо көргөнүмөн жүрөгүм айрылып кетпедиби дейт. Жүрөгү алкымына капталуу же жүрөгү оозуна тыгылуу деп да коет. Жүрөгү алып учуу дейт. Кандайдыр бир кооптуу же кубанычтуу нерсени күткөндөй, анын кандай болуп бүтөөрүн ачык билгиси келгендей тынчсыздана берүү, көңүлү эргип токтоно албай элеп желеп болуу, чыдамы кетүү дегендик. Уулунун атын угары менен элеп желеп болуп жүрөгү алып учуп баратты дейт. Жүрөгү туйдоо, жаны алып учуу деп да айтышат. Жүрөгү атып кетүү деген бар. Күтүүсүз жерден, капысынан боло келген кубанычтуу кабардан же жаман кабардан улам апкарый түшүү, өзүн өзү жоготуп салуу, куангандан жүрөгүм атып кетпедиби дейт. Сүлеманны билдирген жүрөгү болук дейт түштү. Жүрөгү болкулду, жүрөгү кабынан чыгуу дегендер да бар. Жүрөгү ачышуу деп коёт. Бир нерсеге аябай кайгыруу, туталануу, ичи күйүү.
Шалек Дүшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 24 августтагы эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте. В эфире аналитическая передача «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами мы будем обсуждать тему возможного иностранного влияния на выборы в Кыргызстане. Наш сегодняшний гость – политолог Эмиль Джуроев и политолог Денис Пердаков. Передачу веду я, Болот Колбаев. Почему мы выбрали именно эту тему для нашей сегодняшней передачи? В Кыргызстане уже фактически стартовала предвыборная кампания, и каждая партия всеми доступными и законными способами будет бороться за место под солнцем. Но есть такой момент, более глобальный, это внешнее влияние. Господин Джуроев, перед каждыми выборами в Кыргызстане возникают разговоры об этом. Особенно ярко это проявилось во время предвыборной кампании Жогорку Кеңеш в 2010 году, потому что вы, наверное, сами тоже наблюдали. По всему городу были развешаны плакаты, встречи наших политиков с иностранными лидерами. Ну, конечно, после этого законодательно было запрещено использовать подобные агитматериалы. Но в 2017 году возник во время предвыборной кампании президента возник достаточно громкий скандал с участием одного из кандидатов, который встречался с президентом соседнего государства. Действительно ли иностранные лидеры или политики хотят как-то повлиять на исход выборов в Кыргызстане, или все-таки это чисто пиар-ход наших местных политиков?
Ну, к сожалению, или просто по факту, на самом деле, использование связей, использование фактора этих внешних игроков, внешних лидеров, это оно у нас очень часто встречалось, и на самом деле, как вы упомянули, до того, как у нас запретили законодательно использовать фотографии или видео с другими лидерами, оно было повсеместно. И в первую очередь, я считаю, это на самом деле следствие того, что в ходе этой гонки предвыборной агитации, на самом деле, у наших кандидатов, будь то это партии или индивидуальные кандидаты, как бы считалось самым весомым, одним из весомых аргументов, это привести перед избирателями факты своей связи, уважаемости, признанности среди более высоких, более устоявшихся, признанных лидеров международного уровня.
То есть это просто чисто такая пиар-компания, это с одной метод стороны, влияния да. на сознание да. избирателей, да?
Да. И, ну, конечно, это то, что перед нашими глазами видно, да, то есть то, что мы видим перед экранами телевизоров или с билбордов. Конечно, нельзя исключать, что, возможно, какие-то иностранные силы, особенно близко к нам расположенные, будь то соседи или стратегические партнеры, могут иметь свои преференции, свои взгляды. Но это вряд ли бы было настолько на показ, использовалось или афишировалось перед избирателями. Ну, хотя это тоже иногда бывает, бывало до этого в прошлом. И тот же курьез, о котором вы упомянули, в 2017 года, там трудно исключить то, что лидер нашей соседней страны на самом деле выразил этой своей встречей предпочтение или принятие данного кандидата. Но для этого кандидата, конечно, с его точки зрения, это было больше ходом пиар, рекламы, нежели политически содержательным ходом.
А иностранный лидер просто подыграл, да?
Иностранный лидер подыграл, и, естественно, это любая такая вещь делается не просто так, чтобы угодить кому-то, потому что иностранному лидеру тоже, наверное, с его точки зрения, этот кандидат был более предпочтителен.
Спасибо. Господин Бердаков, действительно ли внешним игрокам интересно вмешиваться в наши выборы? Или все-таки это какие-то это из разряда конспирологии?
Ну, скажем, если наши выборы не вмешиваются, то скорее походя. То есть серьезных каких-то усилий никто бы не прилагает особо. Но в целом интересна победа, ну, для разных сил разная. Например, если Россия говорит или Китай, всегда интересна победа правящей власти. То есть правящего президента, правящей партии. Так как у нас президенты сменяемы, поэтому последние там 1-2 электоральных цикла, у них не очень понятная реакция, да, то есть как реагировать. То есть как в России, так и особенно в Китае, не очень понятен вопрос сменяемости. Поэтому, ну мы же как бы действующая власть, а если действующая власть меняется, то мы за кого? Поэтому давайте так вот со стороны понаблюдаем. Ну, резко уж кто против нас, ну мы, конечно, против них, ну а так в целом, лишь бы была, то есть такая вот... какая-то власть. А все другие игроки, особенно ближайшие соседи, они с большим интересом наблюдают, но, может быть, меньше влияют. Потому что и Казахстану, и Узбекистану, им понятно, что личность играет очень много в Центральной Азии. Кто пойдет, собственно, какая партия получит большинство, или какой президент, от этого зависит очень много на уровне личностных связей. Но влиять у них все шансы, с одной стороны, больше, или через диаспору, или через, ну, просто банально, через наличие общей границы. Но они понимают, что ответ будет гораздо жестче. Поэтому желание больше влиять, зависимость выше, но обычно они самозамыкаются и ждут, собственно, чем кончится, чтобы как минимум не поругаться. Поэтому на самом деле каких-то суперсерьезного влияния в нашей истории было, ну, один там, может быть, раз, да, когда вот серьезная смена власти была. А если говорить о ближайших соседях, они имеют очень высокую заинтересованность, но обычно ограничены страхом того, чтобы не нарушить уже имеющиеся договоренности. Поэтому их интерес очень велик, но они обычно просто самозамыкаются в себе на период выборов и ждут, чем это кончится. Ну и третья, имеется в виду такая большая группа сил, это Япония, Евросоюз, США, у которых есть огромная международная повестка, которая откликается от Вашингтона до где-нибудь Найроби, ну в том числе и в Кыргызстане. И, соответственно, наличие этой широкой медийной силы, широкой сети агентств, широкой сети просто... международного гуманитарного влияния, информационного, мирового уровня, она активизируется на период выборов. Соответственно, здесь просто можно говорить об активизации чего-либо в период выборов. Соответственно, мы имеем три набора игроков, которые в целом становятся, конечно, активнее в период выборов, как минимум заинтересованнее, но говорить по-серьезному, что вот на нас на каждые выборы оказывают системнейшее давление, это не так. Потому что есть примеры стран, где ну, просто... в приказном порядке тайная политическая сила, ну, из мировых геополитических держав, ставит своего игрока. Там действительно можно наблюдать и вооруженные отряды, можно наблюдать просто массовое запугивание. Мы же такой уголок, скажем, который в целом интересен, но в силу своей географии он не может изменить свою политику кардинально. Поэтому, ну, пускай между там, Россией, Китаем, арабским миром и Турцией находится, остальные игроки Европы, США присутствуют. Ну и, в принципе, это всех устраивает.
Я вот, готовясь как раз к передаче, такое интересное мнение вычитал иностранного эксперта. И он говорит, что, в принципе, крупным игрокам все равно, какая политическая сила придет к власти в Кыргызстане. Сменится она или усилится уже существующая, потому что крупные державы найдут общий язык с любой властью у нас,
да, в Кыргызстане. Да, мне кажется, это вообще ключевой вопрос, который у нас постоянно переоценивает важность. Потому что, когда общаешься, скажем так, ну не то, что с крупными, даже чиновниками уже стран Запада, России или Китая, ты понимаешь, что о том, что, опять же, география много решает. То есть, если одна из там 3-4 мировых геополитических держав захочет дестабилизировать, вложив огромные ресурсы, спалив, собственно, всю свою сеть влияния и мощнейшим надавив политически, у каждого свой набор инструментов. От финансовых санкций до ввода псевдо-милитари войск, до закрытия границ, они могут дестабилизировать. Но в целом все другие игроки, объединившись вместе, могут автоматически, собственно, организовать такие же проблемы. Поэтому сейчас, особенно с приходом Трампа в США, откровенно говоря, регион ну, подзабыт. Как и десятки других регионов в мире, борьба сейчас идет Китай-США и еще в нескольких местах в мире. Мы пока пребываем в такой политике там наготове, сидите, будьте, выбирайте сами себя, когда нам надо будет, центр, то есть мир определится в своих центрах по поводу дальнейшего мироустройства, технологического уклада, собственно, как все будет выглядеть, тогда уже всем скажут, так, вот, вы строитесь под этого, вы под этого, мы договорились. Такой некий ялтинский вариант, да, потсдамский.
Да, вот, мне кажется, вот это сильно определяет, да, есть разные взгляды и разные стороны вопроса. С одной стороны, если из внутренней политики у нас исходить, как бы преференции у нас разнообразие по международным связям почти нет. Все направлены, почти все направлены в одном направлении, в одном векторе. Если бы, представим себе, если бы у нас весомая какая-то сила, партия, скажем, появилась, которая, ну, скажем, откровенно несла в себе сильно западное, скажем, конкретно сильно проамериканскую политику и в своих планах, в программе несла какие-то конкретные политические предложения по переориентации внешней политики Кыргызстана, тогда, я думаю, нашлись бы силы, которые бы вовлеклись. Но в силу того, что и в Москве, и в, тем более в Пекине прекрасно понимают способности или вообще разные варианты введения или изменения внешней политики в Кыргызстане, им просто не о чем беспокоиться. Пекин вообще в нашем отношении в Центральной Азии, как бы, он всегда готов с кем угодно работать, потому что никто против Пекина в Центральной Азии никогда еще не было серьезного политического движения. В России надо понимать так, что также и большая, огромная страна, которая, как бы, ведет геополитику на мировом уровне. И по отношению к Кыргызстану или к другим нам подобным странам, у них есть очень много разных комитетов, разных контор, разных людей, личностей, которые по-своему могут вести свою линию. На самом деле, если понаблюдать, редко ведь кто встречается или афиширует свои встречи именно с президентом. Есть много разных других людей, которые могут тоже выступать или чьи связи могут быть афишированы. То есть, мне кажется, с одной стороны, нет такой конкретной монолитности внешних игроков, которые ведут игру. И в то же время, даже при этой разнообразности этих игроков, у нас просто нет повода для того, чтобы кто-то сильно пекся об этом.
Но это речь идет о формальных игроках, да? Но существуют и какие-то неформальные игроки внешние.
Ну, неформальных-то, конечно, очень много, и трудно, на самом деле, быть еще и более конкретно обсуждать такие вещи, но есть и много говорится, но вообще с малыми основаниями, там, например, трансграничные скрытые торговые течения, у которых интересы есть. Разные другие течения, которые мы хотели бы видеть в Кыргызстане или в другой стране изменения, хотя они сами не представляют какой-то государственной власти. Да? Но для таких, с точки зрения Анкары, например, Турции, есть определенные тоже силы, которых они боятся и не хотели бы, чтобы в Кыргызстане они пришли к власти. Не удивлюсь, если недавний визит спикера в Анкару...
Во время выпуска я отвечу.
Именно это, возможно, было бы было подоплека этого визита. Вот. Так что да, конечно, есть определенность, но это, наверное, нам будет очень трудно разобрать на видимом пространстве.
Ну, результаты, может быть, выборов, дальнейшие, может, какие-то заявления уже продемонстрирует нам, была ли действительно какая-то поддержка. Да, вот, кстати, для меня был очень интересен вот этот визит спикера, который одновременно баллотируется от одной из партий на следующий срок, визит в Анкару. Могут ли быть какие-то реальные интересы Анкары в Кыргызстане? И возможно ли, что спикер просто, как бы, как у нас это принято, принял какой-то пиар-ход?
Ну, скажем, турецкое влияние в Кыргызстане, оно очень большое. Зачастую даже те, кто эксперты узко занимаются, например, профильной экономикой или мягкой силой, они оценивают его ниже российского даже. Да? То есть мы говорим о большом влиянии там, условно, России, Китая. Но многие эксперты говорят, что в отдельных отраслях оно сильно выше. Например, в сфере образования. Еще есть ряд направлений, которых, опять же, не часто говорят, но там какие-то бизнес-сообщества, опять же, там медийная повестка, религиозная, личностные взаимоотношения, потому что очень много и браков, и бизнеса. Поэтому мы, может быть, действительно недооцениваем Турцию. Тут, то есть на уровне каких-то контактов это может быть даже второй или третий игрок в регионе.
Но образовательная сеть, о которой вы говорите, это уже не Турция. Это уже...
Да, надо отметить, что это все влияние, оно, конечно, сильно изменило свою валентность после 2016 года. Теперь все эти последние 3-4 года официально Анкара как раз-таки переживает, что не может ничего поделать с этим влиянием в Кыргызстане.
Ну, если на долгий срок мы посмотрим, может быть, останутся личностные отношения. Ну, то есть, они вот именно как... Люди знают турецкий язык. То есть, Кыргызстан, ну, например, из стран СНГ, вообще первая страна по знанию турецкого языка. Почему наши многие выпускники очень популярны в СНГ, они знают русский, кыргызский, турецкий, английский. Это бешеный набор языков, который позволяет вести очень большой набор бизнеса. Да, там еще и китайский, например. Вот. Поэтому тут всегда были здесь интересы. Она никогда их особо не скрывала. И нам, наверное, после распада Советского Союза, это кажется немножко удивительно, но это очень естественно. Турция – большой региональный игрок, который вернул себе часть влияния. То есть мы увидели вообще возрождение Турции в 20 веке. Сейчас видим перерождение Турции во всех ее смыслах.
Ну, надо отметить, что сейчас соотношение как бы официально между Бишкеком и Анкарой нельзя назвать такими теплыми, как, скажем, в 2015 или 2014 году.
Это сложный вопрос. Я думаю, надо смотреть динамики все-таки нескольких десятилетий. То есть пока мы... У нас 30 лет вообще только дипломатических отношений. За это время и Турция менялась, а за два точно, так более-менее сильно. Ну и мы так менялись. Но в целом мы должны привыкнуть, что у нас... Турция – это системный геополитический центр, на котором мы завязаны от грантов, кредитов, бизнеса и там чего. И он в нашей жизни уже присутствует. И мне кажется, вот особенно если говорить о узкомозговой специалистов, часто у нас, ну, как-то там США, Россия, Китай, там еще кто-то. Нет. Турция – это, возможно, больше, чем во многих местах, ну, кроме торговли, Китай, и во многом даже обгоняя США. Это, ну, по ряду направлений. То есть нам нужно понимать, что это не еще кто-то. Это системная держава, на которую мы, может быть, не ориентируемся. Думаю, ну, там есть посерьезнее люди. Но влияние нас оказывает больше.
То есть это Пекин, Москва, Анкара – основные игроки, да?
Ну, как минимум, да, скорее всего.
А если...
Ну, я бы, конечно, Москву поставил на голову выше. Чисто по способности, по рычагам влияния, по присутствию в Кыргызстане. Ну, в образовании, опять же, у нас даже без присутствия российского, именно российского образовательного организации, у нас просто... у нас сеть огромная... Вся сеть образовательная построена, сориентирована на российскую систему. И, но Турция, на самом деле, да, это мы часто, может, забываем, говорим, привыкли говорить о больших трех китах, но на самом деле Турция действительно у нас очень большая страна, большой партнер. И Турцию, наверное, связывает с нами не столько даже чисто геополитические и экономические расчеты, но и... Та способность, которую власть Турции проявила в налаживании культурных, гуманитарных, духовных, возможно, связей, родственных связей, да, она, вот эти связи, мне кажется, как раз-таки еще удерживают то влияние, когда в Анкаре политические приоритеты поменялись, но влияние все равно очень трудно им изменить, сидя в Анкаре. И, ну, как вы сказали, на самом деле, в последнее время очень, как бы не совсем... определенные, не совсем установившиеся взаимоотношения между Анкарой и Бишкеком. И, ну, в таких отношениях, особенно с Кыргызстаном, у нас, конечно, трехлетие и пятилетие, оно много решает, потому что как бы, довольно маленькая страна, где, и молодая страна, где у нас как бы, мы десятилетиями, пока еще история не позволяет нам рассуждать, нам приходится рассуждать гораздо короткими отрывками времени.
Ну, мы немного отошли в сторону, мы более глобально. Да, вернемся к предвыборной кампании. Способны ли вот такие вот пиар-ходы
с участием, скажем, иностранных политиков, лидеров, повлиять на выбор избирателей?
К сожалению, мне кажется, у нас еще не появилась вот эта культура или институционализированность исследований. На основе каких-то данных, опросов, изучений устанавливают, какой фактор на самом деле влияет на выбор избирателя, насколько он влияет, в какой степени влияет. У нас эти предвыборные, поствыборные опросы только-только начинают появляться. И то, как бы детально, очень много еще пропускается. Мы так широким масштабом берем чаще всего, да? Но, так, наверное, инстинкт политиков и партии подсказывает, что если в Кыргызстане, скажем, заоблачная большая положительная расположенность к Москве, значит, вот это расположение мы можем также привлечь как полезный фактор, положительный фактор для себя. Но, опять же, это нужно учитывать, что закон наш на самом деле ставит серьезные ограничения по как бы свободному использованию такого фактора. Ну и с другой стороны, надо понимать, как бы любое суверенное государство, оно имеет эти внешние взаимоотношения. Мы не можем абсолютно как бы купироваться и исключить какое-либо влияние или фактор, или упоминание разных стран. Надо понимать, что если человек, политик выходит на стезю, на политическую в кампанию, нужно понимать, это должно еще и идти со способностью лавировать между государствами, между разными интересами. Так что, мне кажется, тут как бы серьезно предосудительного ничего нет в том, что вообще мы имеем эти взаимные отношения, и разные политики имеют эту историю. Но, с другой стороны, именно на выбор избирателя предвыборной кампании, мне кажется, в той степени, сколько это возможно нашим законам, мне кажется, это довольно трудно установить. Непонятно, насколько это повлияет.
Да, кстати, в 2017 году, по мнению экспертов, именно вот эта встреча известного кандидата с президентом соседней республики очень негативно отразилась на его кампании.
Потому что, да.
Как бы вы, наверное, тоже свидетели того, как обсуждали эту тему.
Ну, надо еще, конечно, учесть, что это освещалось так негативно после того, как наша власть здесь максимально включила вот этот осуждающий характер освещения этой новости. То есть направленность реакции общество на эту новость, она на самом деле в сильной степени, я бы сказал, даже была продиктована властью. Если бы никто ничего не сказал, никто бы не среагировал от власти, то, наверное, сторонники этой партии и этого кандидата рукоплескали бы, остальные, возможно, просто проигнорировали бы этот вопрос.
То есть партиям и кандидатам надо как-то более осторожно относиться?
Абсолютно, да. Это, мне кажется, такой вещам. Интерактивный процесс, где сделал один шаг, это не обязательно, что именно этот один шаг и останется как бы в восприятии избирателя.
Как по минному полю. Можно один шаг сделать, может, последним шагом. Хотя, кажется, ты уже почти достиг и всех это и делал.
В этих всех процессах не стоит исключать и заинтересованность некоторых неформальных религиозных течений. Действительно ли есть такой фактор? Потому что у нас часто об этом говорят, даже называют конкретно названия каких-то партий. Как бы действительно ли у них тоже есть интерес?
Тонкий вопрос, говорится, ходим по тонкому льду. Ну, постараюсь описать, наверное, как возьмем пример Нью-Йорка, да. Огромный город, больше Кыргызстана, все вместе взятого. Там есть огромное количество общин. Индуистская община, там, условно, там Брайтон-Бич, русскоязычные. А есть там испаноговорящие, есть, я не знаю, там, ирландцы. Можно ли сказать, что они голосуют так, как они, собственно, там, ирландцы там, за кого-то, условно русскоговорящие за кого-то, арабоговорящие за кого-то, а какой-нибудь район, где проживают выходцы из Африки, он еще за кого-то? Нет, они все в целом голосуют так, как, особенно во втором, третьем поколении, хотя там зачастую Чайнатаун очень закрытое сообщество. Они там многие не знают английского языка, там, в каких-то кварталах, не знают ни китайского, там, где-то говорят на японском вообще. Но в целом они уже потом голосуют так, как им там, ну, вот какая-то определенная специфика есть, но она очень смазанная. И в результате они все-таки голосуют как такие своеобразные, но жители США, да? И перенесем на Кыргызстан. Кыргызчылык в целом победил все. Он победил огромный набор западноевропейских ценностей, он его съел. Он победил российское влияние. Он почти полностью нивелирует любое экономическое, просто тотальное влияние Китая. Он просто его обесценивает. Фото с Си Цзиньпином, ну, покажи любой лидер партии, скажешь, ну и что? Может, даже минус сыграет. Кстати, экономически, ну, мы скорее поедаток там Китая, чем какая-то серьезная сила. То есть мы зависим экономически не очень сильно, даже сильнее, чем, возможно, чем от России. Да? А, то же самое и с религией, да, во многом. Конечно, если люди футбольные фанаты, они тоже голосуют политически очень сильно. Например, российские спортивные клубы, у них очень четкая политическая ориентация. Или там, например, английские. То есть религия, да, то есть более системная вещь. Она вообще определяет весь кругозор мышления человека, видение в мир, ценности. Говорит, что она аполитична, ну, это, честно говоря, не научно, да? Оно влияет. Если человек что считает, что там в какой-то партии человек, который близок к его ценностям, он будет за него голосовать. Назовем это так. Конечно, влияет. Но все-таки пока в первом месте на Кыргызстане кыргызчылык, который включает в себя систему родовых, родоклановых связей, место проживания и неформальных связей. Он такой очень широкий. Да? Это не просто там я из такого-то рода и все. Нет. Часто место проживания, например, человек приехал там, условно, из какого-то рода из Нарына, живет под Бишкеком, если там какая-то узкая, так скажем, ну, по местности проживания сообщества, он скорее будет уже голосовать по этому признаку. Да? Но этот кыргызчылык, он съел все. И об этом говорят серьезные исследователи из США, которые часто говорят, что у вас вот традиционная система связи переваривает любое количество грантов на поддержку демократии, прав человека, свободу совести и так далее. Она просто съедает и на выходе просто поднимает жизненный уровень всех членов, входящих в этот, собственно, такую неформальную сеть. Об этом говорят и все представители других крупных держав. Они поняли, что есть, вот это на самом деле позволяло кыргызам как народу выжить 1000 лет. Смешно, но в 21 веке именно это вот, зачастую очень коррупционные связи, которые закрывают, там, скажем, формальные социальные лифты намертво зачастую. Они позволили отшить всех, сказать, это наша территория, абсолютно коррупционная, и если там, вот, мы не из своего числа, мы других просто не пускаем. Это не позволяет в том числе и лезть никому в выбор. Охота многим, хотелось бы, но они понимают, что вот есть сообщество, оно так или иначе самоподдерживающееся.
Интересно, интересно вообще мнение.
Ну, мне кажется, да, примерно схоже.
Абсолютно. Мне кажется, Денис очень важную вещь подчеркивает. В конце концов, что решает выбор избирателя в день голосования? Партии, лидеры партии это прекрасно тоже понимают. И если даже сейчас, еще до официального старта выборной агитации, если посмотреть, поездить по регионам, это уже начинается. Действие, деятельность по привлечению, укреплению связей, как бы динамика или фактор солидарности. На основе родственных, региональных, локальных связей. И это на самом деле, в конце концов, чаще всего решает, сколько получает кто голосов. На это именно рассчитывают и партии, когда, например, набирают себе кандидатов, именно исходя из того, откуда он и где, сколько голосов он может принести партии. То есть люди, это только в этот раз, на самом деле, новизна нынешних выборов в том, что очень много среди партий людей, которых, молодых людей, которых, в принципе, как бы не сильно связаны со своими регионами, выходцы каких-то сел или городов, которые, в принципе, только узнаваемы в Бишкеке. А во всех предыдущих разах это всегда было так. Первые десятки, там, главные люди всегда были в первую очередь представители какого-то региона, какого-то, скажем, какой-то части Кыргызстана. Это, с одной стороны, возможно, и объективно, но это и проблема Кыргызстана в том, что проблема, которая объясняет, почему, скажем, та же партийная система не развивается, почему партии не обретают тот смысл, который вкладывается в понятие политической партии.
Если подвести итог, то можно сказать, что лучше иметь неплохо иметь связи где-то за рубежом, но лучше иметь, конечно, много своих парней в разных регионах
Кыргызстана. Испробованный, да? Проверенный метод – это все-таки, да, крепкие корни в Кыргызстане.
В эфире была передача «Перекресток». Нашим телезрителям я напомню, что сегодня с нашими экспертами мы обсуждали тему возможного влияния внешних политических сил на предвыборную кампанию и вообще на выборы в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие политолог Денис Бердаков и политолог Эмиль Джороев. Я благодарю вас за участие. А передачу вел я, Болот Колбаев.
Перекресток на радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.org.